Помолимся. Господь, благодарим Тебя за это время, благослови нас, слава Тебе за все. Аминь. Друзья, мы сегодня поговорим еще о двух Евангелиях, обзорно очень. И завтра будем говорить о учительных книгах, то есть о посланиях, а послезавтра о книге Откровения. То есть, надеюсь, вот таким образом мы с вами сделаем беглый обзор всего Нового Завета. Значит, следующий Евангелие – это Евангелие от Луки, и мы немножко с вами поговорим о самом евангелисте Луке. Друзья, это довольно интересное Евангелие, и оно мне больше всех нравится. Но не в том плане, что мне остальные не нравятся, а в том плане, что для меня это самое понятное Евангелие. И вот Евангелие от Иоанна начинается словами. Какими словами, помните? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога. И через него все начало быть, что начало быть. Вам напоминает это такой философский трактат, да? А Евангелие от Луки как начинается? Кто помнит? А? Как обычное письмо. Начинается как обычное письмо. Какое из этих Евангелий наиболее понятное? Иоанна или Луки? Луки. И вот меня всегда удивляло, друзья, всегда удивляло, почему на Благовестие раздают Евангелие от Иоанна. Мне кажется, оно максимально непонятное. Вообще, Евангелие от Иоанна, мы с вами посмотрим, оно было написано уже для верующих людей. Причем для верующих, устоявшихся в вере, для тех, которые давно в вере. А Евангелие, хотя там есть моменты, а Евангелие от Луки написано для новоуверовавших христиан, которые только-только обратились от мира к Богу. Поэтому мне кажется, что для Благовестия самое подходящее Евангелие от Луки. Оно написано простым языком, написано структурно, понятно, четко. И с самых первых слов оно дает очень простое представление о всех событиях, которые происходили. А Евангелие от Иоанна – это уже более такое совершенное, ну, или более сложное для понимания Евангелие. Друзья, евангелист Лука, по преданиям, которые сохранились у некоторых древних церковных писателей, ну, например, у Евсевия Кесарийского, кстати, я вам рекомендую найти его книгу. Евсевий Кесарийский – это довольно древний автор. Он написал книгу, называется «Церковная история». И это первая церковная история, которая записана и которая дошла до наших веков. Прошло вот тысячелетия, прошли, а она сохранилась. Автор Евсевий Кесарийский. Там очень много, друзья, того, что для нас будет полезно. Кстати, почему Евсевий Кесарийский? Да, там в древности так было принято называть по имени и город. Кесария, Евсевий, епископ города Кесарий, Евсевий Кесарийский. Друзья, вот он написал церковную историю, и там в этой истории отмечено, что родился евангелист Лука в городе Антиохия. Это не библейская информация, это историческая. И его имя, друзья, скорее всего, по большому предположению, является сокращенным именем от римского имени Люцилий. Люцилий по-римски – это полное имя, сокращенно Лука. Но, по крайней мере, история знает очень много примеров людей с именем Люцилий, которых называли Лука. Поэтому есть предположение. Возникает вопрос, друзья, он был иудеем или он был язычником? Друзья, судя по Колоссянам, 4 глава, 11-14 стихи, мы можем сказать, что Лука был человеком-язычником, но он был прозелитом. Кто такой прозелит, кто знает? Прозелит – это обращенный из язычников в иудейство. То есть человек, который перешел из язычества в иудейство, который стал иудеем, но не по рождению, а благодаря своей вере, назывался прозелитом. Он проходил обряд обрезания, обучения и приравнивался к иудейству. Кстати, и до сего дня у евреев в Израиле есть такое понятие, гиюр называется. Может любой человек, не евреем будучи, пройти гиюр. И если он пройдет гиюр в серьезной синагоге, при серьезных учителях, то ему он пройдет все эти стадии, потом будет проверка определенная на его образ жизни, чтобы это было неформально, а на самом деле. И если он полностью примет иудейское вероисповедание, то он будет называться иудеем, даже будучи не иудеем. И, в общем-то, даже, похоже, имеет право на получение гражданства в Израиле. Хотя это очень сложно. Друзья, В этом плане я хотел бы мысль важную отметить. Она не по теме нашего Евангелия, но все равно к слову пришлось. Вот евреи понимают, ортодоксальные евреи понимают, что человек, который не исповедует иудаизм, он не может быть евреем. То есть они даже таких людей снимают с гражданства и не называют их евреями. Поэтому, друзья, и нам не нужно пытаться совместить еврейство, иудаизм и христианство. Это невозможно. Поэтому, когда Лука, друзья, стал иудеем, но не по рождению, а по своему исповеданию, то через какое-то время он уверовал в Господа, как это было, мы не знаем, и он стал христианином. Друзья, итак, Лука был иудейским прозелитом, поэтому он хорошо знал иудейские обычаи. По своей гражданской профессии, кто был Лука? Он был врачом, тоже послание к Колоссянам, 4 глава, 14 стих об этом говорит. Но церковные предания, церковные традиции говорят, что у Луки было одно хобби. Он занимался, кто, как вы думаете, кроме врача, какой деятельностью любил заниматься Лука? Это не библейская история, это история традиций, преданий. Епифаний пишет об этом. Да, пожалуйста, друзья, как вы считаете? Вот, пожалуйста, ваше впечатление. Не, путешествие нет, это не считается, там все путешествовали. А? Писатель, близко. Близко, нет. Он был художник. Художник. То есть считается, что Лука занимался живописью. Именно поэтому у православных есть такая интересная традиция. Конечно, она вообще никак не подтверждается, это абсолютный вымысел. Но, тем не менее, они считают, что раз Лука был художник, то кто написал первую икону? Ее написал Лука. Вот так вот. Считается первым таким иконописцем, считается Лука. Ну, конечно, это все вымысел и неправда. Друзья, Лука, он был спутником апостола Павла во время второго миссионерского путешествия. Они встретились в Троаде. Есть предположение, что Лука там и жил. Если вы будете внимательно читать Деяния апостолов, то вы увидите, друзья, что он пишет «они», а потом пишет «мы». То есть вот когда вы будете читать Деяния апостолов, обратите внимание, автор Деяния апостолов Лука. И он пишет, Павел, Сила, они, а потом в какой-то момент времени вместо «они» написано «мы». То есть это значит, что как бы Лука к ней присоединился. И это случилось как раз в Троаде. Есть предположение, что он там жил, и он был сотрудником апостола Павла. Вообще, друзья, после этого события, после второго миссионерского путешествия апостола Павла, Лука достаточно тесно стал сотрудничать с этим великим апостолом. И есть предположение, конечно, что очень большое, что ли, влияние на написание Евангелия от Луки именно оказал апостол Павел. Кстати, интересно, друзья, вот Евангелие от Марка. Смотрите, как было написано Евангелие от Марка. Итак, Марк – это юноша, достаточно простой. И вот он слушает проповеди Петра, Петр учит. Вот давайте представим эту картину. Так, Петр учит. Вышел, братья и сестры, я вам расскажу случай. Однажды Иисус Христос и рассказывает, что было. Марк записывает. Друзья, вот Марк, он был похож на Петра в чем-то, и он записал, как Петр рассказывал, так он записывал. А Петр рассказывал, как вспоминал. И поэтому Евангелие от Марка, кстати, достаточно трудно структурировать. Кто вчера пытался выполнить домашнее задание, тот, может быть, увидел, что структурировать Евангелие от Марка достаточно трудно, хотя там структура есть. Друзья, а вот Луки, послание, Евангелие, оно было написано совсем по-другому. То есть Марк, он записал слова Петра, перевел в бумагу, и вот оно Евангелие. А Лука написано как? По тщательному исследованию. Всего сначала, да? Я написал тебе, достопочтенный Феофил, все, что там нашел. Как очевидцы слова там передали. То есть он спрашивал, он брал интервью, он записывал, он высчитывал по тщательному исследованию. Друзья, здесь характер Луки, он врач. Врач должен быть методичный, врач должен быть такой, все в порядке. Друзья, и вдруг он находит такого же, вот апостол Павел, вы заметили, он такой же, да? Все у него по полочкам, все у него доказательно. Разбирать послание Павла хоть и сложно, но в том числе и просто. У него все логически построено. У него одна мысль, доказательство, вторая мысль, доказательство, третья мысль, доказательство. Потом это ушло, еще блок. Все четко, логично расписано у апостола Павла четко. И вот два таких нашлись, Лука и Павел. И, видимо, подружились, можно предположить. И в поездках они были много. И Лука писал свое Евангелие по тщательному исследованию. Павел, видимо, читал это. И как-то они, в общем-то, друг друга дополняли. Друзья, в общем-то, потом Новый Завет прекращает повествование о Луке, и о его кончине мы ничего не знаем, но Григорий Богослов, он сообщает, что Лука закончил свою жизнь мученической смертью, правда, не сильно поясняет какой. Вот. И потом его, друзья, мощи были, или как мощи, или кости там, да, они были перенесены из Ахаи в Константинополь, то есть современная Турция. Вот такая, друзья, сведения о этом интереснейшем человеке, Лука. Я скажу, что мне вот в Библии нравится несколько человек очень сильно. Ну, мне все нравятся, конечно, да. Но в Новом Завете мне очень нравится апостол Павел, мне нравится Варнава и мне нравится Лука. Вот эти три личности, которые на меня очень сильное впечатление производят, потому что, ну, Лука, вот он так вот, значит, зарекомендовал себя. Друзья, еще я, знаете, какое качество Луки отмечу, очень важное. Вот кто из вас последний раз писал письма? Не смски, а письма. Ты писал, да? Прям бумажное письмо писал, да? А? Ну, неважно, ты писал бумажное письмо. А кто из вас писал письмо, пусть бумажное, пусть электронное, но больше, чем одна страница? Кто из вас писал? Ты писал, да? Такое бывает. У меня друг, когда я вот в Тольятти еще жил, он ушел в армию, Илья. Ушел в армию. Я говорю: Илья, вот сейчас мы тебя провожаем в армию, ты уезжаешь на автобусе в армию, а я иду домой и начинаю писать тебе письмо. И я буду тебе письма писать. Друзья, я действительно пришел домой и в этот же день начал писать ему письмо. Но оно до сих пор не дописано, то есть это письмо. То есть вот, друзья, письма писать трудно. А вот представьте себе, вот у Луки был друг. Мы о нем еще немножко поговорим. Его звали Феофил. И вот этому Феофилу Лука пишет всего лишь письмо. То есть вот то, что мы видим, Евангелие от Луки, это просто обычное письмо, которое один человек написал другому человеку. А еще вопрос, сколько таких писем написал Лука? Два. Деяния апостолов – это тоже письмо. Как начинается Деяния апостолов? Там написано, что вот я написал тебе в первом, да, там, вылетело из головы. Сейчас, друзья, давайте прочитаем, я немножко... А? Нет. Это первую книгу написал я тебе, Феофил. Да? Кстати, книга не в плане там том, а в плане послания. Да? Первое письмо написал тебе Феофил о том, что Иисус делал и учил. Посмотрите, вот что мне нравится в Луке. Вот он у своего друга, друг уверовал, друг верующий. Написано «друг наставленный». То есть это не какой-то там язычник, он уже христианин. Но то есть Лука переживал даже не о его спасении, а не о его обращении, а переживал о его становлении. И вот его переживание о становлении Феофила привело к тому, что Лука исследовал все сначала. Он сам не был свидетелем. Спрашивал очевидцев, брал какие-то интервью, делал сводные таблицы. Потом все это написал ради одного человека, друзья. Ради переживания о том, что этот человек мог бы возрастать в вере в Иисуса Христа. Друзья, вы знаете, я подумал, что как редко мы с вами переживаем всего об одном человеке. Вот мне приходится много проповедовать, и когда я только начинал это служение, есть такой один брат интересный, вот может быть кто-то его знает, Моисеенко, Александр Викторович Моисеенко, да, вот, вылетел у меня из головы. И знаете, вот он, я помню, он приехал в одну церковь, и я там был в этой церкви, ну как бы там какое-то время находился, и вот большая церковь, ну несколько сотен членов церкви, я там находился, и он приехал, мы как раз встретились там, и он говорит: Денис, здесь в окрестностях есть какая-нибудь маленькая церковь, где там человек 10-20 там? Я говорю: есть. Поехали туда на собрание. Что нам в эту большую церковь? А там уже прослышали, он в свое время был достаточно известным братом, Александр Викторович, и вот его ждали, и уже церковь прослышала, что он приехал, его там ждут. А мы с ним уехали в эту маленькую церковь. Я совсем молодой брат, я его просто отвез. И он там проповедовал. И вот я помню, вот потом говорит: а что ты туда не поехал? Его спрашивают: что ты не поехал? А он мне потом объясняет. Ты знаешь, говорит, мне всегда нравится проповедовать, где мало людей. Их никто не посещает никогда, они там заброшенные. А он такую проповедь сказал, большую, полноценную, развернутую, хорошую проповедь, как будто 1000 человек перед ним. Однажды получилось так, что мне по служению надо было, чтобы мне передали одну церковь. То есть была маленькая церковь, сейчас она побольше, дом молитвы построили в Кущевской. И там она была принадлежала Ростовскому объединению, а решили передать ее мне. Как бы в Краснодарский край, и я должен был ответственен за эту церковь быть. Как раз был лагерь несколько лет назад, и Николай Степанович Антонюк звонит, говорит: Денис, приезжай на членское собрание в Кущевку с лагеря, я приеду с Тимошевска, мы переведем членское собрание и передадим церковь с Ростовского объединения в Краснодарский край, и постанете ответственным. Ну хорошо, я приезжаю с лагеря, а там знаете, сколько человек членов церкви? Ну человек 10, может быть. И вот я, как вы представляете членское собрание, где 10 человек, как вы представляете? Ну вот Николай Степанович встает и говорит: братья и сестры, я сейчас буду проповедовать. И он такую проповедь говорит, как будто он на съезде проповедует, понимаете? Как будто примерно 1000 людей. И собрание членское провел, как будто бы это полноценная большая церковь, все с разъяснением вопросов, не спеша, все четко. И, друзья, я вот эти два случая всегда помню, я уже несколько раз их приводил, эти примеры, всегда помню, что вот у этих людей, у них нет большой разницы, 3 человека перед ним или 1000 человек. Подготовка одинаковая. Хорошее качество или плохое качество? Хорошее, друзья, очень хорошее. Вот я, вот этот Александр Викторович мне сказал: Денис, вот когда ты будешь проповедовать, вот даже если тебе один слушает человек, готовься так, как будто бы тебя 1000 слушает. Неважно сколько, ты же дело Божие делаешь. Друзья, вот Лука ради одного переживал так сильно, что он целое большое письмо написал. И Бог, видя переживания, он это простое письмо от одного человека к другому использовал во благо миллионам верующих. Вот если мы с вами не будем переживать о количестве, а будем переживать о качестве, то Бог будет переживать о количестве. Давайте запомним эту фразу. Мы переживать должны не о количестве, а о качестве. И тогда Бог будет переживать о количестве. Вот, друзья, у Луки вот это очень-очень хорошее такое свойство, качество есть, да, он переживал, чтобы было хорошо ради одного человека. Ну, идем дальше. Итак, друзья, Евангелие от Луки. Значит, какое происхождение? Итак, мы уже поговорили, что это Евангелие Лука написал для того, чтобы поощрить к вере своего друга Феофила. Что это за человек такой? В общем, друзья, по нему никаких сведений нет, к сожалению, но можно сделать некоторые выводы. Ну, во-первых, само обращение к Феофилу, оно, там написано «достопочтенный Феофил». Это не просто знак вежливости. В письмах, которые писались в то время, ну и сейчас тоже, друзья, есть определенный регламент. Вот, например, если вы пишете мэру города, как надо написать, как вы думаете? Мэр. Вот помните письмо такое, которое один царь пишет начальнику? Он пишет так: мир тебе и прочее. Помните, да? Вот меня всегда это веселило. То есть он даже не пишет мир тебе, он пишет мир и прочее. То есть он настолько как бы вольно относится к тому, кому он пишет, настолько вольно, что он не решается писать мир тебе, достопочтенный мой, там такой-то, да, да, как это было принято. Он пишет мир и прочее, все такое, сокращенно. Но если писали, это в Деянии апостола написано, но если писали, друзья, вышестоящему, то надо было иметь обращение. Вот, например, сейчас в практике, в нашей, в российской, если вы пишете мэру города, то надо писать уважаемый, там, такой-то, да. А если вы пишете президенту, как надо писать? Надо писать высокоуважаемый. То есть это такое правило в русском как бы языке, такое правило, высокоуважаемый. То есть как бы есть обращение. То вот фраза «достопочтенный Феофил», оно говорит о том, что Феофил принадлежал к определенной ну, как бы сказать, категории личностей, к которым такое обращение было принято. И в письмах было обязано это обращение. Что это за категория людей? Это люди знатные, которые занимали в римских вот иерархии достаточно высокое положение по своему происхождению, по своему богатству, по своему влиянию. Поэтому, друзья, вот такая ситуация. Где Лука познакомился с Феофилом? Где эта встреча произошла? Скорее всего, она произошла во время второго миссионерского путешествия апостола Павла, когда Лука был вместе с Павлом, они где-то встретились с этим Феофилом, он уверовал от проповеди апостола Павла, он стал наставленным в вере, потом они расстались. Но Лука по каким-то причинам подружился с этим человеком. И поэтому он переживал о нем и написал ему целое послание. Друзья, еще есть предположение такое. Кто помнит, я вначале говорил, что Лука был родом из какого города? Из Антиохии, да? Это, опять-таки, не библейская информация, это предание историков церкви. Но вот по преданию Климента Римского, это достаточно ранний автор, который жил во втором веке, то есть между Климентом Римским и апостолом Павлом не так много времени прошло. Вот Климент Римский в своем произведении, которое называется «Встречи», он описывает, что Феофил был жителем Антиохии. Поэтому есть возможность, что они были знакомы и раньше, до встречи во время путешествия. Поэтому, может быть, Лука привел своего старого друга Феофила к Павлу, Павел засвидетельствовал, Феофил уверовал, может быть, было и так. Итак, друзья, что мы еще знаем? Ну, в общем-то, наверное, ничего про Феофила. Для кого написано это Евангелие? Друзья, оно написано как раз вот для подобных людей. То есть Феофил – человек образованный, грамотный, человек из мира, но уверовавший. Вот примерно вот этой категории людей и подходит Евангелие от Луки. Если вам встречается человек, а сейчас большинство людей более-менее образованных, более-менее грамотных, из мира, вот для них Евангелие от Луки самый-самый раз. Это очень хорошо. Хотя, конечно, Евангелие от Луки, как и другие Евангелия, подходит всем людям, но в целом вот так вот можно примерно отметить, что вот оно было написано для такой категории людей. Друзья, еще что можно сказать про это Евангелие, друзья? Что это Евангелие, так как оно описывается, друзья, для язычников, то вот очень в некоторых вопросах сильно отличается это Евангелие от Матфея. Мы вспоминаем, Евангелие от Матфея написано для иудеев, для евреев, а Евангелие от Луки для язычников. Поэтому, например, есть такие разночтения. Вот интересно, Матфей пишет, что когда вы друг друга приветствуете, то, нет, когда вы приветствуете только тех, которые вас приветствуют, то что хорошего вы делаете? Не так же поступают и язычники. Помните, да? То есть, смотрите. Итак, Матфей пишет. Если вы приветствуете только тех, кто вас приветствует, что хорошее вы делаете, ибо так же поступают и язычники. Лука пишет. Если вы приветствуете только тех, кто вас приветствует, что хорошее вы делаете, ибо так же поступают и грешники. Есть разница или нет? Почему Лука не написал «и язычники»? Так поступают язычники. Ну, потому что, во-первых, он язычникам пишет, да? Получается, Матфей, он разделяет всех людей, как разделяют евреи. На евреев и на язычников, которые есть грешники, да? Это синонимы. А вот для Луки, уже язычник – это не синоним грешника. Уже Лука, он уже более детально смотрит. Уже среди язычников он отличает грешников и негрешников, да? Это интересный момент. Евангелие от Матфея, оно изобилуют историческими, вернее, изобилуют еврейскими всякими выражениями. Лука почти об этом не говорит, почти не говорит. То есть Лука вообще не говорит о каких-то еврейских праздниках там или еще о чем-то. А если говорит, то как Марк объясняет, что это означает. И еще интересно, друзья, что евангелист Матфей, он доказывает, что Христос – это Мессия, что это обещанный Ветхого Завета, в Ветхом Завете Мессия, то Лука этого не доказывает. Ему это не интересно. Ему интересно, что Иисус Христос – Спаситель всего человечества. Вот такая вот разница между этими двумя Евангелиями. Друзья, в общем-то, по Евангелию, наверное, все по Луке. Я как бы вам сказал общую такую информацию, и мы перейдем с вами к Евангелию от Иоанна. Друзья, Евангелие от Иоанна, оно тоже довольно необычно. Почему? Потому что, мы уже сказали, оно не относится к разделу синоптических Евангелий. Синоптические Евангелия, напомню, они названы так, потому что синоптики, то есть смотрящие в одну сторону, смотрящие вместе, в одном направлении, поэтому их Евангелия очень похожи. Кстати, вот той информацией, которой я владею, Евангелие от Луки, оно действительно основано на Евангелии от Матфея, от Марка точнее. От Марка. То есть очень много повторяющих элементов, но мы об этом поговорили. Так вот, Евангелие от Иоанна, оно очень сильно не похоже. Есть такой довольно древний канон, мураториев канон так называемый. То есть это список довольно древний, в котором перечисляются все книги Нового Завета и дается краткая информация по ним. Так вот, согласно этому мураториевому канону, Иоанн написал свое Евангелие по просьбе малоазиатских епископов. То есть Малая Азия – это города Ефес, это города Колоссы, это Пергам, это Фиатира. Ну вот эти города, которые перечисляются в послании семи церквам в книге Откровения. Друзья, вот епископы, то есть главные пресвитеры этих городов, они обратились к Иоанну с просьбой написать еще одно Евангелие, хотя уже имели три Евангелия в наличии. Почему они? Потому что хотели, друзья, чтобы получить дополнительные сведения. Климент Александрийский, друзья, он прибавляет к этому, что сам Иоанн заметил, ну как вот свидетельство, что он заметил некоторую неполноту в той информации, которая уже была к тому моменту о Иисусе Христе в трех Евангелиях. И эти три Евангелия были отделены почти сразу. Они написаны апостолами почти. То есть как бы для них это было очень важно. Но нет сведений про это. Про это сведений нет. Друзья, вот Климент Александрийский пишет, что Иоанн заметил такую особенность, что вот три евангелиста, синоптические Евангелия, они написаны больше о телесном, о внешних событиях. То Христос туда пришел, Христос пришел туда, это сделал, это сам сделал. И поэтому он решил написать Евангелие, в котором открывается больше духовный смысл. И поэтому, друзья, Евангелие от Иоанна отличается не только событиями, которые описываются. В Евангелии от Иоанна не только другие события описываются, чем в трех Евангелиях, но они еще и описываются с другой стороны. То есть, как бы там больше обращается внимание на духовных, на внутреннее содержимое. Хотя и внешнее в трех Евангелиях тоже очень важно. Блаженный Иероним говорит, что, я процитирую, что поводом к написанию Евангелия послужило появление ересей. То есть в то время, когда жил Иоанн, уже будучи старцем, в церкви уже появилось огромное количество ересей. Об этом предупреждал еще апостол Павел, что к вам войдут лютые волки, не щадящие стадо. Галатийские церкви были заражены ересями, в Колосы гностицизм проникал. И поэтому апостол Иоанн написал Евангелие, в котором он доказывал, друзья, что Иисус Христос был, вот оно истинное учение. То есть, смотрите, какая интересная информация. Вот для меня это было вот, как важное откровение. Мы знаем, что все апостолы погибли достаточно рано, да? То есть, апостолы Петр, Павел, они погибли в 64-м или каком-то году, да? Примерно в таких годах. К этому времени уже большинство апостолов умерло, а Евангелия были уже написаны. Так вот, смотрите, вот Евангелия написаны, и, например, проходит примерно 80-й год. Вот сейчас 80-й год. К этому времени уже все апостолы умерли. Апостола Павла уже нет, Петра уже нет, других нет. И появляются голоса в церкви, которые говорят, а вот эти три Евангелия, которые написаны, эти три Евангелия, они вот на самом деле вот это имеют в виду. На самом деле Христос вот этого не подразумевал. Стали появляться ереси, которые стали отвергать пришествие Иисуса Христа во плоти. Они стали говорить, что Христос во плоти не приходил, что это было только явление ангела и так далее, и так далее. И они стали это доказывать вот на этих трех Евангелиях. Стали доказывать. И, друзья, Господь позаботился, Бог, чтобы до этих времен дожил апостол Иоанн. И уже почти в сотых годах, то есть в 90-х годах, почти в сотом году, он, друзья, как бы ставит точку. Он говорит, то, что было написано раньше, я подтверждаю и дополняю, и ставит точку. Кстати, друзья, в одном из посланий Иоанна написано, что если кто к вам приходит и не приносит его учение, помните, да? А какого учения? Кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот антихрист. Так написано. То есть во времена апостола Иоанна было вот это ересь. То люди отвергали Христа, пришедшего во плоти. Иоанн пишет послание, дабы вы, и Евангелие, в котором написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя в Него, имели жизнь вечную. Друзья, то есть это вот такая как бы заключительная точка, поставленная Богом через Иоанна, которая повествует о жизни Иисуса Христа. Друзья, что я хотел сказать о самом евангелисте Иоанне? Вы знаете, вот евангелист Иоанн очень интересная личность. Я сейчас о нем подробнее скажу, но один момент оставлю. Ну, вообще считается, что он был младший из апостолов и человек наиболее близкий к Иисусу Христу. То есть, как бы наиболее тот, который был к нему расположен и написано у груди, да, лежал его. Друзья, но вот у Иоанна, как и у любого молодого человека, были определенные недостатки. И вот один из недостатков был настолько сильный, что Иисус Христос даже дал ему имя, основываясь на этом недостатке. Какое имя дал Христос Иоанну, учитывая его характер? Кто помнит? Он говорит, Иоанн и Иаков – это сыны Громовы. То есть, друзья, Иоанн, оказывается, в своей молодости – когда он был избран на служение, он был человеком достаточно вспыльчивым. Но, по крайней мере, когда в Евангелии от Луки, 9 глава, 54 стих, описывается, когда их не приняли в самарейском селении, то есть они пришли в самарийское селение, а в самарийском селении их не приняли. Друзья, а вот иудеи с самарянами, они же не сообщаются, да? То есть у иудеев к самарянам было такое отношение очень пренебрежительное. Они их даже называли псы. И именно поэтому Христос говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Именно поэтому. То есть как бы он намекает ученикам, посмотрите, вот вы, вот эту женщину называют, относится к разряду псов, а вера у нее больше, чем у вас. Вот там примерно такая логика разговора. Так вот, друзья, они настолько ненавидели самарян, они с ними не сообщались. И вдруг Христос посылает их в самарянское селение. Посылает и в том числе Иоанна. И вот они идут в самарянское селение, а там их не принимают. Вы помните, в каком состоянии вышел оттуда Иоанн? Он не как овечка оттуда вышел, такой, ну вот не принимают, ну что делать? Вы знаете, я немножко отвлекусь. Еще давно в Уральском мнении жил, был на братском общении, и там один брат проповедовал. И вот он, знаете, такой вот брат, он очень вежливый, такой очень скромный. Такая речь у него такая, ну, братья, сестры, ну, вот такая вот, вот описывает. И вот он рассказывает такую историю. Он говорит, однажды, говорит, нам написал, я сейчас его голосом, однажды нам написал один брат, один человек письмо из тюрьмы, и мы стали с ним переписываться, и он уверовал. И вот мы с ним переписывались, а потом он попросил посетить его маму. Мы пошли посетить его маму, и она нам показала его фотографию, мы первый раз его увидели. И вы знаете, братья, такое у него лицо. Ну, такое лицо у него, братья. Ну, как вам сказать, ну... Ну, глубокие мысли не часто посещают его. Уже сколько лет? Я 25 прошло, как я слышал эту фразу. Я до сих пор забыл. Глубокие. То есть, друзья, вот он такой скромный. Вот Иоанн не такой. Он выходит с этой деревни, он подходит и говорит, Господи, нас не приняли. У меня есть предложение. Господи, давай мы сейчас помолимся, огонь с неба снизойдет и всю эту деревню сожжет. Друзья, и Христос говорит, ну, вы сыны Громова прям. То есть, вам... вот другого слова не найдешь. Потом Иоанн, смотрите, Иоанн подходит к Иисусу Христу и говорит, Господи, мы там человека видели, который именем Твоим бесов изгоняет, и мы ему запретили. Я представляю, как Иоанн это сделал. Он идет к этому человеку, так ты что здесь делаешь? Бесов изгоняешь? Запрещаю тебе. Друзья, вот ну, я так представляю. И пошел еще к Христу жаловаться на этого человека, да? А Христос говорит, а кто тебе дал право запрещать? Никто не давал. Друзья, Иоанн, он был такой вспыльчивый, горячий. А потом проходит время, и мы его находим как кого? Апостола любви, да? То есть, а Иоанна, смотрите, как сильно поменялся характер. Как сильно поменялся у Иоанна вот внешнее содержимое. Он стал не вспыльчивым сыном грома, а он стал апостолом любви. И, кстати, интересно, друзья, в Деянии апостолов есть такая, ну, такая стих. Один брат недавно отметил эту мысль, он сказал, у Иоанна был второй урок или второй экзамен. Первый экзамен он не сдал. А второй экзамен, смотрите. Итак, Луки 9 глава, 54 стих. Иоанн и Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, самарийское селение? Теперь внимательно. Деяния апостолов, 8 глава, 14 стих. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли слово, вот те, которые не приняли тогда апостолов, они через какое-то время приняли слово. И когда об этом услышали апостолы в Иерусалиме, они послали к ним кого? Петра и Иоанна послали. Друзья, это был второй урок или второй экзамен для Иоанна. Я представляю, как Иоанн приходит в это самарийское село, которое он предлагал сжечь. А теперь он смотрит на эту церковь, которая здесь сидит. И говорит, братья и сестры, я хочу перед вами покаяться. Вот если бы не наш Господь, вы бы давно все сгорели. Я вообще предлагал вас всех сжечь. Вот. Но Бог милость оказал, Господь мне запретил, а теперь вы верующие. Друзья, а у вас бывают такие случаи в вашей жизни, когда вы смотрите на человека, и вам хочется его сжечь? Бывают такие случаи? Друзья, постоянно, да? А я вам скажу, друзья, а знаете, придет время... И вы ему скажете, брат или сестра? То есть придет время, когда вы скажете, надо же, а я когда-то хотел тебя сжечь. А ты, оказывается, хороший верующий стал. Вот самаряне уверовали, и апостолы послали туда Иоанна. Я думаю, что для Иоанна это был очень сильный урок. Когда-то он хотел их истребить, а теперь они верующие. Друзья, итак, сам евангелист Иоанн очень интересная личность. И... немножко о его биографии. Друзья, кто он такой, вернее, точнее сказать, откуда он родом, где он родился, мы точно сказать этого не можем. Его отец, отца звали Зеведей. И он был, жил, точнее, у него сыновья были Иаков, который тоже стал апостолом, и Иоанн, который стал апостолом. И жили они в Капернауме и занимались рыболовным промыслом и, в общем-то, довольно широких размеров. Друзья, можно предположить, что это было семейство зажиточное, потому что у них были работники. В Евангелии от Марка, в 1 главе, 20 стихе, можно сделать вывод, что они не сами работали, а у них были работники. Лодка принадлежала Петру, и, ну, в общем, можно сделать вывод, сейчас не буду повторять, можно сделать вывод такой. Вот, жена Зеведея, друзья, ее звали Соломия. Она принадлежала к тем женщинам, которые сопровождали Христа и из своих средств приобретали то, что требовалось для служения. Помните, перечисляются женщины, написано, они имением своим служили Христу. Помните такое выражение, да? Вот есть такое сильное предположение, что Соломия, которая была в числе этих женщин, которые ходили вместе со Христом и служили ему имением своим, она была женой Зеведея, матерью Иоанна. То есть можно предположить, что мать Иоанна ходила вместе со Христом. Есть еще один текст в Евангелии, который доказывает, что так и было. Кто помнит, какой текст? Друзья, в какой-то момент времени мать Иоанна и Иакова подходит ко Христу и просит у него, чтобы те были по правую и по левую сторону. Помните, да? Это возможно было только в двух случаях. И первое, если мать Иоанна была вместе со Христом, и второе, если она хорошо его знала. То есть такая просьба, друзья, она очень часто может исходить только от близких людей. То есть, слушай, ну позаботься там о моих, да, вот как бы примерно такая ситуация. То есть, друзья, в общем-то, это предположение, что Соломия была матерью Иоанна и Иакова, жена Зеведея, это достаточно предположение обоснованное. И она ходила со Христом, в общем-то, Иаков и Иоанн под присмотром мамы всегда были. Вот. Друзья, она присутствовала при снятии с креста Иисуса Христа и участвовала в покупке ароматов для погребения тела. Еще одно доказательство, что это была зажиточная семья. Она служила имением своим, и она еще и присутствовала при покупке ароматов. Друзья, некоторые предания, но опять-таки тут уже трудно предположить, насколько это все правда, говорят о том, что семья Зеведея находилась в родстве с семейством Пресвятой Девы. То есть Соломия и Мария, они были как бы родные сестры. Можно предположить, что они были родные сестры. Друзья, это, в общем-то, предание, вот это предание, оно хотя и предание, но оно согласуется с одним фактом. Когда Христос находился на кресте, он поручил свою мать заботам. Кому он поручил? Иоанну. Почему Иоанну? Можно предположить разные предположения, но если предположить, что Соломия и Мария были родные сестры, то Христос поручает мать свою заботам родственника. Ну, кстати, об этом еще и говорит послание немножко, да? То есть, брат Иисуса Христа. Вот такая фраза есть. Ну, хорошо, друзья. В общем-то, идем дальше. Можно предположить, друзья, из самой формы обращения, вот когда мы читаем греческий текст, если бы мы знали, то из самой формы обращения, как Иаков говорит об Иоанне, или как евангелисты говорят об Иоанне и Иакове, можно предположить, друзья, что Иаков был старше Иоанна. А Иоанн был, ну, соответственно, моложе. Друзья, примерно 20 лет было Иоанну, когда Христос призвал его на служение. Примерно 20 лет. И предание говорит, что Иоанн дожил до царствования императора Траяна, который царствовал с 98 по 117 годы. То есть примерно в 100-х годах Иоанн, в общем-то, заканчивает свою жизнь, когда ему было, ну, почти уже 100 лет, то есть за 90. Так, что вам еще сказать про Иоанна? Ну, Иоанн был такой немножко философ, поэтому его и Евангелие, и послание отмечено такой внутренним созерцанием больше, чем внешним каким-то перечислением. Так, друзья, Иоанн был человеком, который очень много лет провел в Ефесе, был пресвитером и епископом Ефесской церкви. Кстати, это очень интересная информация, и она нам вот приоткрывает такую завесу. Представляете, Иоанн был пресвитером Ефесской церкви. Вот я сейчас пресвитер Ейской церкви, но меня в Ейске нет. И иногда про Ейск что-то говорят, а я как бы, меня виски нет. И если доброе говорят, то мне приятно, а если не очень доброе, то мне не то, что неприятно, но я переживаю, потому что, ну, как бы я же пресвитер, я там за все отвечаю. Как бы если там что-то плохо, значит, как бы я виноват. Примерно такая ситуация. Друзья, и вот представляете, Иоанн находится на острове Патмос, а он пресвитер Ефесской церкви, но сейчас на острове Патмос. И Христос ему говорит: Иоанн, напиши послание Ефесской церкви. Помните, да? Иоанн пишет: ангелу Ефесской церкви напиши. Ну, то есть пресвитеру Ефесской церкви напиши. А он пресвитер и был. Ну, конечно, он уже не был, потому что он уехал, другой пресвитер. Но все равно переживание это серьезное. И он знает твои дела, и то, что ты там не можешь носить развратных, и труд твой, и терпение твое. И вот это все-все-все, Иоанн думает, пишет и думает, как хорошо Христос о моей церкви говорит. Слава Богу, так замечательно. А потом, но имею против тебя, что ты оставил любовь твою первую. Итак, покайся, если не так, сдвину светильник. Друзья, и вот здесь я вижу какая-то интересная картина. Ефесская церковь, это первая церковь, которая получила письмо. Апостол Иоанн, пресвитер Ефесской церкви на острове Патмос. Основное обвинение Ефесской церкви в отсутствии любви. Иоанн, апостол любви, понимаете? Друзья, и я это замечал очень часто, что Господь посылает людей, вот, например, то есть апостол любви, человек, который проповедует в своих евангелиях и в своих посланиях любовь. Про него сейчас один случай расскажу интересный. И вот, друзья, вот этого человека, преисполненного любви, Господь посылает в церковь, в которую любви меньше всего. Друзья, я думаю, что Иоанну там было не очень просто, потому что он не находил там то, что он любит. Он любит любовь, а эти люди отставили любовь. Но Бог так часто делает, что он посылает людей, преисполненных хорошими качествами, в те места, где этих качеств не хватает. Так Бог часто делает. Вот какой Иоанн стал, раньше он был таким, знаете, вот сожгу деревню, а каким он стал, повествует одно интересное событие. Но рассказывают, что апостол Иоанн был в одной церкви, уже будучи пожилым человеком, и через его проповедь уверовал один молодой человек. И этот молодой человек покаялся, принял крещение, стал верующим членом церкви. А потом Иоанн уехал с этой церкви, и когда вернулся через несколько лет, то он спросил пресвитера церкви, где тот молодой человек. Ему сказали, что он, к сожалению, оставил церковь, ушел и стал предводителем шайки разбойников, которые орудуют в ближайших лесах. Иоанн, в общем-то, запряг лошадь или сел, может быть, в карету, не знаю, и поехал в этот лес. Друзья, и он, когда туда попал, то его окружили разбойники. Они его окружили, стали, в общем, грабить. Он говорит, покажи, ну, они его, по-моему, даже связали. Или, по крайней мере, они его как-то вот спустили с лошади. И он говорит, приведите меня к вашему начальнику. И когда они его повели, то этот молодой человек, тогда уже был, он не очень молодой был, увидел Иоанна, узнал его, развернулся и стал бежать. А Иоанн, вырвавшись из рук его державших разбойников, будучи старым человеком, побежал за ним. И он стал кричать: «Сын мой, сын мой!» Да, и тот остановился и вернулся, пал на колени, покаялся и вернулся в церковь. Друзья, может быть, это предание красивое, может быть, это правда, но очень часто предание основано на правде. Но в любом случае это показывает, какое отношение апостола Иоанна было к людям. Вот, друзья, и апостол Иоанн был человек, апостол любви, и он жил в Ефесской церкви много-много лет, по-моему, около 20, и он там был пресвитером, и эта церковь нуждалась в любви, и Христос этой церкви упрекает ее в отсутствии любви. Друзья, в общем-то, тут, я тут прочитал в справочнике, что в Ефесе он 30 лет занимал положение не только епископа этой церкви, Ефесской, но он был и пресвитером или ответственным за весь азиатский регион. Вот как бы все. И поэтому, друзья, Христос-то и пишет через него послание вот этим азиатским церквам, как бы через руководителя. Друзья, ну, что еще о нем сказать? Очень много информации. При Нероне, который царствовал 54-68 годы, Иоанн в оковах был приведен в Рим, и по преданию здесь его заставили выпить чашу с ядом. Ну и, в общем-то, яд не подействовал. Опять-таки, все это церковные предания, но, может быть, они и правда, потому что это время чудес было, ничего тут особенного не было. Другое предание говорит о том, что после того, как он выпил чашу с ядом, и яд на него не подействовал, его бросили в котел с кипящим маслом, он тоже не пострадал. И после этого, во время пребывания своего в Ефесе, уже император Домициан
отправил его на остров Патмос, который находился в 40 милях от Ефеса к юго-западу. Здесь была написана книга Откровения, и в 96 году, по смерти Домициана, Иоанн возвращается уже в Ефес. Вот такая, друзья, информация о евангелисте Иоанне. Друзья, само Евангелие, я уже сказал, было написано по просьбе малоазиатских, вот этих вот как раз вот, то есть он был, смотрите, он жил в Ефесе, ответственный за малоазиатский регион, епископы, подчинявшиеся ему, попросили его написать Евангелие, он его написал. Ну и поэтому мы знаем, что, мы знаем, точнее, несколько произведений Иоанна. Это, во-первых, Евангелие от Иоанна, это три послания Иоанна и Откровение Иоанна. Вот пять книг, они имеют, мы до нас дошли. То есть он написал больше всех по количеству, кроме апостола Павла. Ну, вот такая информация о евангелистах. Завтра мы поговорим о посланиях, а сегодня закончили с вами Евангелие. Есть ли у вас какие-то вопросы? Время уже половина, скоро полник. Насколько он был врачом? Я не знаю. Потому что, в общем-то, врачебное искусство в то время было достаточно слабым. Мы знаем, что еще Парацельс в средние века только-только начинал закладывать современную медицину. Поэтому каким уж он был врачом, я, честно говоря, не знаю. Хотя, может быть, и им было открыто то, что мы не знаем, я не знаю. Свидетельств никаких нет. А, здесь вот записка такая. Почему Лука не может быть первым иконописцем? Может быть, он действительно пытался изобразить Христа? Ведь Христос жил в то время, и, возможно, Лука захотел... Друзья, я не говорю о том, что это невозможно. Я говорю, что это возможно, но в любом случае он не был иконописцем. Он, может быть, был портретистом там, или пейзажистом, но иконопись, вот именно изображение как икона, она появилась намного позже. Поэтому желание православных сделать Луку первым иконописцем, оно как бы не обосновано. Хотя Лука вполне мог написать изображение Христа, вполне мог, но оно не дошло до нас в любом случае. Денис, вы сказали, что Бог нас помещает туда, где в наших качествах нуждается или там недостаток. А не станет ли человек просто таким же в том обществе? Друзья, возможно и так. В общем-то, всегда есть две опасности. Или общество на нас влияет, или мы влияем на общество. Но имеется в виду прехристианское общество. Но Бог иногда использует людей сильных, типа Иоанн, чтобы поместить те обстоятельства, где вот в церкви есть нужда. Поэтому я не думаю, что на Иоанна могло повлиять общество. Я думаю, что сам Иоанн на кого хочешь мог повлиять, да? Достаточно сильный. А в нашей практике, я думаю, что пока мы не окрепнем настолько, что способны будем противостоять плохому влиянию, Бог нас просто не поместит туда. Вот. А если поместил, то нам нужно, сохранять себя, чтобы не становиться такими, как они. Зачем нам это надо? Вот. Вопросов больше нет? Все. Да, вопрос, пожалуйста, Денис. Вы знаете, на этот вопрос у меня интересный ответ. Дело в том, что есть как бы два мнения среди богословов. А у нас третье мнение. Вот первое мнение, что у Иисуса Христа не было родных братьев и сестер. Что у него были только двоюродные. Ну, кстати, пример с Соломеей это как бы немножко доказывает. Вот. Второе мнение, что у него были родные братья и сестры, как написано в Евангелии конкретно. Да, вот братья его и сестры его, да. Друзья, первого мнения, что у него не было, придерживаются православные и католические богословы. Почему? Для них очень важно, чтобы именно не было. Почему? Потому что у них есть догмат о непорочности Девы Марии. То есть и православные, и католики считают, что Дева Мария никогда замуж не вышла. Они считают, что она осталась приснодевою. То есть присно, вы знаете такое слово присно? Ну, это слово присно означает такое интересное. И ныне, и присно, и во веки веков. Слышите такое выражение? То есть присно это постоянно, то есть всегда. То есть они называют ее приснодева, то есть она всегда осталась в девичестве, то есть она никогда замуж не вышла. Для них это очень важно. Для них, если православные признают, что у Иисуса Христа были родные братья и сестры, значит, Дева Мария не осталась девою, значит, догмат о ее вот этом положении рушится, понимаете, да? И поэтому православные богословы с пеной у рта будут доказывать, что она обязательно не выходила замуж, и у нее не было родных братьев и сестер. для нас с вами, я говорю третье мнение, для нас с вами, по большому счету, все равно, были у него родные братья и сестры или не были, так же, да? Для нас спор о том, были родные братья или нет, вызывает больше спортивный интерес. Мы можем об этом рассуждать, но нам все равно. А вот для православных не все равно. Для них очень важно, чтобы не было. Поэтому, друзья, их мнение предвзятое. А мнение протестантских богословов, которым все равно, не предвзятое, потому что им все равно. Поэтому я считаю, что были, Но вот о картину, как считают в мире, я вам рассказал. Еще вопросы есть? Помолимся.